Два текста священных писаний хочу предложить перед молитвой. 118 псалом, первый текст, это 105 стих. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». И 140 стих. «Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его». Аминь. Сегодня мы говорим о пробуждении, мы говорим о росте церкви, мы говорим о том, что чакает себе Беларусь, и, наверное, глядя на нас в ожидании, люди могут сориентироваться, насколько скоро придет Христос. Знаете, исследуя историю христианства и огромный рост первой церкви, и все еще мы не достигли того уровня, который был в апостольской церкви. За одно столетие они сделали больше, чем мы за все 19 столетий вместе взятых. Мы еще не достигли той планки, которая была в жизни апостолов. Сколько они прошли и сколько они открыли церквей по сравнению с населением того мира. И если уж говорить о христианстве, последняя статистика была в Минске обозначена на форуме христианских лидеров, вот, который был недавно, и президент встречался с представителями католической православной церкви, это европейский форум, и была обозначена статистика христиан на земле. Так вот, официальная статистика: католиков 1 миллиард. Православных 400 миллионов, всего именующих себя христианами 1 600 000 или 700 000 000. То есть на все остальные течения приходится 200-250 миллионов во всем мире. То есть на протестантов разного рода течений. И теперь, когда вот смотреть на вот эту статистику, и понимать, что еще из этих людей, определенная часть невозрожденных людей, мы, наверное, по сравнению с первым миром, вот когда первый век проповеди Евангелия, когда привет апостол Павел передает от святых из дома Кесарева. Вы представляете, Нерон организовал сильнейшее гонение, Кесарь это титул, организовал сильнейшее гонение на христиан, но христиане были и в его окружении, христиане были его слугами. То есть это действительно было время массового роста церквей, массового роста именно возрожденных людей. И сегодня хочу закончить начатую тему о светильнике Господнем. И мы говорили о том, что Давид в свое время сказал, что вот ты, Господи, возжигаешь светильник мой и просвещает он тьму мою. Мы говорили о том, что светильник Господень — это дух человека, испытывающий все глубины сердца, испытывающий одно из значений этого слова — быть подвергнутым обыску. То есть, когда Дух Божий возжигает наш дух, то он испытывает, отслеживает, что чисто, что нечисто. Тогда, только тогда мы можем сказать, что общего у света со тьмою, что общего между Христом и Велиаром и так дальше. То есть, только в эти моменты, когда Божий Дух зажигает наш дух, и вот этот светильник отыскивает внутри нас, отслеживает все мысли, которые неугодны, отслеживают все желания. И мы говорили, почему гаснут светильники многих людей. Первую причину мы назвали отношение к старшим. И это не только родители, это руководители, это те, которые поставлены над тобою. То есть нарушение вот этих приоритетов, и что Библия называет бесчинством. Второе, мы говорили с вами о том, что тело, глаза наши – это светильник для тела. И мы говорили о этих желаниях наших глаз. Мы говорили о том, что им бы много сегодня хотелось. И если мы говорим уже только что, слышали мы о вечности, кто сколько и кто куда, но туда в очередь не стоим. Знаете, и готовы даже пропустить. И когда стоит вопрос, как апостол Павел говорил о том, что для меня лучше уже выйти из тела во дворец у Господа, а оставаться лучше для вас. И, наверное, если бы сегодня перед нами стоял подобный выбор. Поэтому светильник для тела есть око. Если око чисто, все тело светло. И хочется, чтобы в этом современном мире наше око ставило перед собой то, что не будет соблазном. Когда-то Давид сказал в 100-м псалме: «Не положу вещи непотребной пред моими глазами». То есть того, что может соблазнить меня, то, что будет преткновением на путях моих. И третье, что очень сильно ослабляет свет Божий внутри нас, это отношение к Его Слову. Слово Господне есть светильник. Оно есть свет. Это то, что просвещает ему. Если уже говорить детально о Божьем Слове, то есть несколько моментов о том, почему нам бы хотелось бы этим ценить. И дьяволу удалось у нас украсть цену Слова. Как вы думаете, сегодня для того, чтобы провести свадьбу и пригласить музыкальную группу, сколько нужно выложить? 150-200 долларов сейчас. Теперь нет. Теперь я чуть-чуть ориентируюсь. Раньше было 300, теперь 150, потому что поехало. Но тем не менее, 150-200 плюс дорога. Скажите, а для того, чтобы распорядителя пригласить на свадьбу, и он провел свадьбу, сколько надо выложить? 100 долларов, не меньше. Что он там приготовит программы, шутки. А теперь осмелюсь сказать, а сколько же стоит свенчать молодую пару? Вы не знаете, да? Я вам скажу, даже за дорогу не вернут порой. Я не об этих сейчас вещах. За свою жизнь мне приходилось не меньше 150 раз быть распорядителем пира и уже больше 200 пар свенчать. Но возникает вопрос, а чего это все ценится? А это самое важное, чтобы молодые были благословенны. Спрашиваешь, сколько ты венчать будешь, потому что нам надо ехать фотографироваться. О чем мы сейчас говорим, церковь? Об отношении к Слову. И вот так считает, что автор 118-го псалма, это Давид, он говорит, что оно весьма чисто. И мое отношение к Слову какое? Я его возлюбил. То есть по жизни был поставлен правильный приоритет. И он, откровенно скажу, возлюбил не слово, сказанное пророком. Мне хочется сегодня положить разницу между записанным словом, которое Писание называет «логос», записанное, и о нем сказано, что это самое вернейшее пророческое слово, и словом пророческим, или слово от Духа Божия, это рема, то есть слово на какой-то случай жизни. И здесь еще разница. Одни люди возлюбили вот это слово настолько, что они потеряли дух, они букву полюбили. Другие полюбили настолько рема, что им вообще уже вот это логос ничего не значит. И сегодня вопрос к нам, церковь. Скажите, что больше бы мы хотели услышать в наших собраниях? Действительно записанное слово, которое проникает до разделения души и духа, состава и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Ему дадим отчет. Перед словом дадим отчет. Или мы хотим, чтобы пришел пророк и сказал мне: слушай, жизнь твоя последующая будет лучше, чем нынешняя. И вот в этой жизни будет то, то и то, и то. Чего мы больше хотим, скажите? Второго. По сердцу. Большинство людей сегодня. Это очень интересная деталь. Именно отношение к слову. Знаете, сегодня нам подавай проповедников таких знаменитых. уже те, кто наши, те, кто свои. Мы уже дыхание их знаем. А ведь по сути-то, может быть, они ничего нового, и я ничего нового вам не скажу. Но они прочитали живое Божье Слово. Я не говорю, когда вышел проповедник, и в принципе, он не на слово обращает внимание, вы узнаете все последние известия. Я вам скажу, что это не время проповеди, не для этого кафедра. Она для того, чтобы слово звучало. И, может быть, оно в немощи человеческой сказано. Но когда оно принимается как Божье слово, оно в нас вырастает в Божьей силе. Потому что я смотрю на Писание, не есть вещи. Вот здесь вот. 11 нужд. Из этих 11, 9 об исцелении. Каким образом мы с вами получаем исцеление? Подойдет к нам человек, помолится, положит руки, помажет елеем и получим исцеление. Это уже как финал. Бог в израильском народе делал через слово. Послал слово свое и исцелил их. 106 Псалом, 20 стих. Послал свое слово. Прозвучало слово. Люди приняли это слово, и Бог исцелил их. Когда мы будем противиться слову, и потом придем для того, чтобы за нас молились и мазали елеем, мы исцеление будем получать. Само в себе Слово Божие, оно имеет исцеляющую силу. И когда оно звучит в церкви, и люди принимают это слово, оно имеет спасающую силу. Слово. Поверили в это слово. Знаете, у меня были моменты в жизни, когда я не было кому бежать и кому идти молиться. Я брал вот это вот слово, записанное, я читал и говорил: Бог, ты это сказал. И работало в жизни, потому что это его слово. И другого сегодня оздоровления, я сейчас говорю о физическом оздоровлении церкви, я не вижу, как только вернуться к слову, подчинить себя власти слова. Знаете, сегодня споют хорошо, мы похлопали, во время прославления мы похлопали, во время проповеди мы что делаем? Иногда спим, иногда разговариваем друг с другом. В другие моменты мы можем как-то реагировать. И вот это отношение. Но я понимаю, почему апостольская церковь, она была действительно настолько исполнена физическими силами многие люди. И почему действовали дары исцеления? Потому что слово действовало. Оно власть имело. И я не вижу сегодня другого пути возжигания светильника, как принять власть и авторитет Божьего Слова в 21 веке. Древнее Евангелие. Если мы переделаем Евангелие, если мы начнем проповедовать либеральное Евангелие, подстраивать его под современного человека, мы потеряем стержень. И мы потеряем все. Это светильник ноги нашей, и это свет стежи нашей. И знал Господь тогда, в первом веке, что будет с нами в 21 веке, и оставил нам вернейшее пророческое слово. Что еще мы хотели бы сегодня иметь? Второе. Очищение. Слово Божье, оно подобно воде. И когда Христос говорил, Он говорил: вы уже очищены. Через что? Через то слово, которое я проповедовал вам. Церковь, вот это слово, когда мы слышим, оно имеет власть над грехом в жизни нашей. Над той проблемой, которая нам не подвластна, но звучит слово в церкви, и оно имеет власть освободить нас. Когда мы принимаем это слово,
не ищем оправдания. Почему я вот это делаю сегодня? Говорим, Господи, власть и сила Твоего слова надо мною. И от чемени головы до подошвы ног. Вот эта вода очищает.
Знаете, интересный момент есть в Ветхом Завете. Закон о прокаженных. Это Левит 13-14 главы. И вот признаком вообще проказа символизировала грех. И вот когда на человеке была проказа, то не терпела никакой влаги, даже пота. Потому что любая влага для проказы, это были невыносимые мучения. Но потом было время, когда священник видел, что этот человек весь покрылся проказою, ни одного здорового места не было на нем, вся чешуя на теле, и он объявлял этого человека чистым. И потом вне стана, как свидетельство, человек омывался водою, и тело становилось, как у ребенка. А что теперь это тело принимало влагу. Я иногда смотрю на людей в церкви, какой сильнейший прообраз, когда звучит Божье слово, как будто оно на раны падает, на проказу как бы падает, крутит этого человека, вертит, вместо того, чтобы подчинить себе Божьему Слову. Человек начинает сворачиваться, нравится об одном, не нравится о другом, проповедуется об одеждах, о том, что должны быть в косынках, кричит «Аллилуйя!», проповедуется о славе и силе Божьей, об исполнении Духом Святым, вертится. Правильное положение, когда звучит Божье Слово, и мы здоровые, мы возрожденные. Когда Христос говорил с Никодимом, Он говорил о том, что кто не родится от воды и духа, тот не может увидеть Царство Божие. Именно от Слова Господня. И вот сегодня я задан вопросом, до какой степени мы еще должны опуститься, чтобы Бог попустил нас. Да, мы живем во время, когда люди будут избирать себе учителей, чтобы льстили слуху. Они от истины отвратят слух, то есть слово будет в пренебрежении. Но скажите мне, церковь, до какой степени мы еще в отношении слова должны опуститься, что Бог попустит нас и отнимет милость свою? Неинтересно ходить в собрание стало. Да, может быть, к сожалению, я скажу, что одна сторона, что мы, проповедники, действительно не просим этого помазания у Бога. Мы не стоим у алтарей Божьих и не ожидаем, пока Дух Божий сойдет на нас, и это слово будет в духе. Может быть, мы к стыду нашему, мы даже текст по слогам читаем. И такое бывает. Но тем не менее, мне хочется, чтобы действительно Божье Слово в христианстве приобрело авторитет. Независимо, через кого оно было сказано, но это Его Слово. И, знаете, вот замечаешь такой интересный момент. Какую цену имеет Слово Божье для нас? Вот так мы оцениваем или показываем людям цену этого Слова. Почему написано «не бросайте святы никому»? Псам и жемчуга вашего пред свиньями. Что это такое? О чем речь идет? О слове. О том, что дал нам Бог. В эту святыню не бросайте. Они не хотят слушать, и они отворачиваются, а мы вдогонку им кричим. Нету цены слову. Вы когда-нибудь в Писании видели, что так поступали со словом? Найдите мне хотя бы один пример такой евангелизации. Или, наверное, правильная евангелизация, когда человек смотрит на твою жизнь, приходит и говорит, расскажи мне о твоем Боге. Цену слову. Знаете, когда я сегодня посмотрю, пройдусь по квартирах, по домах, разного рода брошюрки, Евангелие и так дальше, и они потом в мусорках и еще где-то, я думаю, это что с нами происходит? Вот так, как мы его бросаем, Вот такую цену оно имеет в нас. Не бросайте святыни псам. Пусть жизнь наша будет таковой, чтобы люди искали. А люди знают, церковь, люди нас знают. Уже несколько дней подряд звонит женщина с района, я не буду говорить откуда, говорит, мы знаем, что вы молитесь, и Бог освобождает от алкоголя, тут мой сын, 38 лет. Я говорю, не я это делаю, и Бог, да, но мы слышали. Мы слышали, это работает. Церковь, если слово будет работать в нас, авторитет его поднимется у людей. Не хочется, чтобы люди благоговели перед словом. Какое порой небрежение к нему. И вот по сей причине светильники наши гаснут. Бог превознес свое слово выше всякого имени своего. И мне хочется, церковь, чтобы мы действительно подумали в этой молитве. Прежде чем включить скороговорку перед Ним, мы подумали, какую цену имеет слово сегодня для меня. От чего я могу отказаться, чтобы прийти в церковь, послушать слово? Задай себе сейчас вопрос. Если поставить на одни веса слово и личную какую-то выгоду, что мы изберем? Вопрос. Я думаю, апостольская церковь, она бы так не молчала. А светильники гаснут. А церковь все больше теряет авторитет в мире. И на самом деле ответьте только искренно перед молитвой. Так с чем мы сегодня ведем борьбу, церковь? С дьяволом? Или все-таки еще с теми, которые в церкви пытаются чуть-чуть светить? Скажите прямо. С дьяволом, с миром? Или вот с теми, кто в церкви еще хоть чуть-чуть хотят? Чтобы эта искорка огня была. Знаете, всегда так не будет. И мы на месте не стоим. А можешь ты так вот, как Давид сейчас сказал, сказать, Господи, Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. И если Ты не просветил мою тьму, а что наша тьма? Допустим, проблема со здоровьем, проблема с личной жизнью, проблема замужества, о чем мы сейчас будем молиться. Это для тебя тьма. То есть ты не знаешь, что. Ты не знаешь, кто он, ты не знаешь, где он. Но, Господи, Твое Слово мою тьму просвещает. И теперь я знаю, почему в мою жизнь пришла эта проблема болезни. Когда пришла, я узнал, почему это. Бог посылает Слово Свое и исцеляет. Потому что Он что-то хотел через это сделать со мною. Ты просвещаешь, Господи, тьму. Проблема с финансами. Это для меня сейчас тьма. Концы с концами свести не могу. Что это за проклятие? А Бог просвещает тьму. И ты понимаешь, что вот так вот Бог хочет провести тебе это время. Потому что если бы пришло и было, гордость пришла бы. Упование на меня потерял бы. Знаете, что сегодня на личном фронте? Если дальше так ситуация пойдет, она будет катастрофической в христианстве. Потому что тьму личной жизни, тьму замужества, устройства жизни просвещает сегодня не Божье Слово. Просвещает сегодня знакомство, просвещает сегодня интернет, просвещает сегодня кошельки. Знаете, недавно мне пришлось доказывать одному человеку, что он тебя не любит. О, так он же мне гроши дает. Что теперь любовь покупается и продается? Слово Твое, светильник ноге моей. Я заканчиваю. На сегодня время ушло. Один текст. Притчи, 18 глава, 14 стих. Очень интересный текст. Обратим на него внимание. Дух человека переносит его немощь. Или мы говорили, что дух – это светильник. А пораженный дух, кто может подкрепить его? А пораженный дух отношением к старшим, глаза наши и Слово Божие. Это три момента, через которые наши светильники гаснут, а голос жениха приближается. И когда мы сегодня слышали о том, что говорил Николай, взятие церкви будет, и то теологи еще в вопросе, какой тайной, а пришествие Господа будет явным. От края небес до края это будет видно. И поэтому хочется, чтобы мы сегодня просто пересмотрели свое отношение к Слову. А если в собрании есть больные люди, и Бог просвещает тьму твою в этом отношении, я хочу вместе с тобой здесь молиться у алтарей Божьих, чтобы власть Божьего Слова, она исцелила тебя. Он понес наши немощи и болезни. Это в Его Слове. Молимся, Церковь.